18.04 в Москве. Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. И следующий час будет посвящен различным аспектам экономики, причем самым важным для каждого из нас. Главная задача Запада в экономической войне с Россией, а иначе то, что происходит, назвать уже нельзя, оставить нашу страну без дохода, в частности, от продажи энергоносителей, которые занимают значительную часть в нашем бюджете, и в то же время не нанести смертельного удара по собственной экономике. Судя по заявлениям должностных лиц, Брюссель готов пойти на это, однако встречает сопротивление отдельных стран и бизнес-сообществ. Россия рассматривает возможности переориентировать потоки на восток, что сопряжено с техническими и политическими трудностями. На чьей стороне время и кто выйдет победителем в этой войне, беседуем с нашим экспертом. Не в студии, но на прямой линии Андрей Листовский, генеральный директор Фонда энергетического развития. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот в Европе разночтения некоторые возникли после того, как Россия обязала перейти в оплате за энергоносители, за газ в частности, за рубли. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, сказала, что согласие некоторых стран сделать это является отходом от политики санкций. Действительно ли это так?
Ну, если формально трактовать, то да, это отход от санкций, но с другой стороны, баланс энергии, энергоносителей в Европе настолько существенно зависит от поставок из России, что ну, спорить с этим никто не собирается. Поэтому, с одной стороны, есть запрет, с другой стороны, есть понимание, что как-то придется договариваться в будущем.
Ну вот тут такая странная ситуация, ну мы вернемся, да, еще к этому моменту. Такая странная ситуация получается, что Россия, если не получает валюту, да, переходит на рубли, вернее, если остается в валютной зоне, то фактически эти деньги могут быть заморожены, как вот на этой неделе 30 миллиардов тоже оказались на вот этой так называемой полке, как до этого золотовалютные резервы, там 300 миллиардов. Значит, выходит, что Европа нас фактически обязывает дарить этот газ или как?
Мы понимаем эту ловушку, и сейчас наши финансисты ищут способы обезопасить те деньги, которые получаются за энергоносители. Понятно, что быстрого решения не будет. Будет некий переговорный процесс. Будут ли это частные компании, которые будут аккумулировать у себя полученные деньги, или это будет государственный фонд какой-то независимый. Сейчас решение ищется. Но надо понимать, что без вот нашей доли в балансе энергоресурсов все-таки Европа получит либо рецессию моментально, потому что цены взлетят, либо будет какими-то частными компаниями добирать тот баланс, который провалился из-за того, что в целом политика санкционная централизованно управляется.
Россия занимает около 40% на этом рынке в Европе. И тем не менее, несмотря на это, та же Германия говорит, что к 2024 году постарается заместить вот российский газ чем-то другим. Но эксперты, в свою очередь, уверяют, что даже если очень сильно постараться, то можно вот треть этих объемов каким-то образом закрыть, ну, альтернативными источниками, какими-то другими поставками. Как здесь быть вообще? Тут получается откровенная такая огромная дыра.
Ну, политики говорят одно, а реальный бизнес видит совершенно другое. То есть я не считаю серьезными вот эти заявления, что за 2 года можно заместить такой огромный объем газа, угля и нефти. Нет, это не так, это всего лишь популистские заявления политиков отдельных, которые к жизни имеют очень слабое отношение.
Ну, понятно, что сейчас на фоне спецоперации России на Украине нужны громкие слова. Как вы считаете, как все это будет устраиваться и как будут стороны притираться? Откуда будут привлекаться новые объемы, в частности, того же газа?
На сегодняшний день, пока холодная погода в Европе стоит, идет отбор газа, после этого начнется процедура закачки. То есть пока есть время у Европы бросаться вот такими красивыми фразами, ничего не значащими. Но как только Европа почувствует, что если они не станут, например, в мае начинать закачку своих хранилищ, они физически не успеют подготовиться к отопительному сезону, риторика моментально изменится.
Извините,
возможно, это будет делаться через частные компании европейские. Политики будут говорить, что мы к ним не имеем никакого отношения, это их бизнес. Но, тем не менее, физические объемы газа все равно будут востребованы, и они пойдут в Европу.
И все-таки вот откуда они возьмут, или они просто будут тот же российский газ закупать через какие-то другие механизмы? Или заместят его, не знаю, катарским, норвежским, еще американским сжиженным природным газом?
Ну, чтобы получать большие объемы сжиженного газа, нужно его где-то регазифицировать. Для этого нет необходимого объема мощностей просто в Европе. Их нужно сначала построить, наладить, на это уйдет минимум 5 лет. Через 5 лет, возможно, но прям говорить, что в этом сезоне начнется там тотальная закупка сжиженного газа, нет, об этом речи не идет, это невозможно.
Во время кризиса, наметившегося в начале этого года, еще до начала спецоперации, американцы свой сжиженный природный газ перенаправили как раз в Азию. Каким образом, и, кстати, говорили о том, что у нас частные компании, они сами решают, кому продавать, каким образом Вашингтон намерен помогать тогда Европе своим газом, если у него частные компании, и они куда хотят, туда могут и продавать свой газ?
Да, рынок в Америке именно так устроен, что президент не имеет прямого контроля над ним, и только частные компании вправе решать, куда перенаправлять. Поэтому единственное, чем может Вашингтон усилить там позиции Европы, это просто добрым словом, какими-то маленькими разменами. Ну, все, что Америка в настоящее время пытается делать. Ну, провели переговоры с Катаром, провели переговоры с Венесуэлой, с Ираном. Где-то получается, где-то не очень. Но в целом, действительно, Америка не может напрямую влиять на своих газовиков, там, тех, кто добывает нефть. Нет таких инструментов у правительства США.
Ну, кстати, любопытная ситуация. Вот на Венгрию, например, старается Европа влиять, чтобы... Ну, или, кстати говоря, те же американцы едут в Индию и говорят, мы приехали пожать вам или протянуть вам руку дружбы, но если вы будете российские какие-то там товары, уголь, по-моему, там о нем речь шла, закупать за рубли, тогда вы почувствуете, так сказать, железо, так сказать, от нашего рукопожатия. То есть получается, что они других могут каким-то образом заставлять, а своих собственных бизнесменов нет. Почему это нельзя делать экономическими методами? Например, ввести какую-нибудь пошлину на продажу газа в тот же Китай, например?
Нет, делать можно, но все будет влиять на рейтинг текущего президента. И если будет давление на бизнес чрезвычайно высокое, то понятно, что лобби внутри американское очень четко даст понять, что что-то происходит в политике не так. То есть там система лоббирования отлично работает, и если бизнес напрямую чувствует, что ему сейчас будет нанесен ущерб, он отстаивает очень быстро свои интересы и через лоббистов принимает решения для того, чтобы избежать вот этого лишнего ущерба для себя.
Кстати, вы связали такую сложную ситуацию на европейском рынке именно с домохозяйствами, с частными потребителями, но ведь есть еще очень важная сфера, это экономика. То есть экономика же работает вне зависимости от отопительного сезона. И в частности, вот представители крупнейшего концерна БАСФ сказали, что без российского газа они продержатся 3-4 недели, там такое, или 5. Ну, что-то такое было сказано в таком плане. Ну и так далее. Плюс к тому удобрение, плюс к тому посевная, которая сейчас должна быть. И все это накладывает какие-то довольно серьезные ограничения на европейскую экономику.
Ну, ваше утверждение подтверждает мои предыдущие слова о том, что популистские заявления европейских политиков имеют не очень сильную связь с реальной жизнью, с реальной экономикой. Все-таки экономика работает по другим законам, Те, кто управляет крупными корпорациями, очень четко понимают текущую свою ситуацию и убытки, которые они могут получить. Другое дело, что в отличие от Америки, лоббистские вот, инструменты в Европе очень слабо развиты. Там все делается почему-то через Европарламент, который представляет из себя набор учителей, каких-то врачей, мало сведущих в экономических вопросах. И поэтому у них серьезные экономические вопросы, ну, приобретают такой дилетантский, недоделанный вид, вот то, что мы видим в сфере зеленой экономики. Они настолько озеленили свою экономику, что остались без атомных электростанций, без нормального баланса угля и газа. В итоге у них физический дефицит энергоносителей. Произошел прошлым летом, как вы помните, ну, продолжается до сих пор.
Попробуйте обрисовать картину. Ну вот если представить, что сейчас вот этих 40% российского газа нет, что будет с европейской экономикой? Ну я уж не говорю о ценах там на бензин и на еду и так далее. Хотя и это тоже можно попытаться спрогнозировать.
Ну, будет, если коротко, то рецессия, поскольку себестоимость энергоносителей, она напрямую перейдет на конечный, на товары конечного спроса, и производство просто станет нерентабельным, поскольку никто дорогую продукцию европейскую покупать не будет. Все будут смотреть на Запад, ой, на Америку и на Азию, то есть на Китай. То есть конкурентоспособность Европы резко упадет, и все это понимают.
Ну и тут вопрос, который вы уже затронули в предыдущем ответе, кому выгодно? Получается, что Соединенные Штаты бенефициары от того, что происходит сейчас?
Именно так. Ну, Америка тоже, конечно, пострадает от вот, дисбалансов на рынке энергии, но поскольку Америка все-таки тоже энергетическая держава, они пострадают, но в меньшей степени. Поэтому можно сказать, что из трех сегментов мирового рынка, это Евразия, Америка и Китай, основной бенефициар действительно это Америка, на втором месте идет Китай, потому что они усиливают свою конкурентоспособность, и в провале оказывается именно Евросоюз.
Андрей Листовский у нас в эфире, генеральный директор фонда энергетического развития. Мы продолжим буквально через несколько минут.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
В 18.17 в Москве, по-прежнему Алексей Осин у микрофона. Хочу озвучить телефон прямого эфира. Обращайтесь, +7 495 951 0566. Кроме того, адресуйте ваши вопросы нашим экспертам, используя WhatsApp и другие мессенджеры и средства связи. Снова продолжаю беседу с Андреем Листовским. Андрей Николаевич, давайте теперь попробуем российское положение оценить каким-то образом. Ведь если действительно все это произойдет, то Россия потеряет в доходах и очень серьезно.
Ну, здесь нужно разделять рынки, где Россия может потерять доходы. Если смотреть по трем основным рынкам, это газ, нефть и уголь, самый проблемный, конечно, это нефть, поскольку нефть очень четко завязана на логистике. Для ее транспортировки в ту же Азию нужны танкеры. Трубопроводная нефть идет в Европу в небольших количествах. Поэтому если Россию оттекает от танкерного флота, то там действительно идут серьезные проблемы, которые можно там решать разными механизмами, серым экспортом, как делают те же Венесуэла, Иран. Это, конечно, уже другая схема, более дорогая, длительная, не такие большие объемы. Но, тем не менее, это должно работать. Второй сегмент – это уголь. Ну, здесь тоже и сложнее, и проще, потому что уголь, он завязан в основном на сухогрузах и на железной дороге. Вот пропускная способность нашей железной дороги в Азию, она не очень высокая. Поэтому здесь действительно могут быть проблемы с логистикой. Отгрузка сухогрузами, да, она возможна, но, опять же, это будет повышенная страховка. Не во все порты эти сухогрузы будут принимать. И меньше всего я вижу проблем с газом. Поскольку газ все-таки Европой востребован, у нас есть там 5 лет на то, чтобы научиться продавать газ за рубли, чтобы рубль стал все-таки такой валютой уже резервной. Вот я обрисовал 3 сегмента, которые... Какие риски я вижу в каждом из них?
Ну вот если с газа начать, то даже если пытаться переориентировать потоки на восток, может быть, постепенно, а не сразу, то фактически у нас есть газопровод «Силы Сибири», строятся еще 2 нитки, но в как-то общую газотранспортную систему «Силы Сибири» не входит, насколько я знаю, так это или нет?
Ну, чтобы вы понимали, что такое «Сила Сибири», это всего лишь 10 миллиардов кубометров в год, в отличие от 165 миллиардов, которые идут в Европу. Плюс у «Новатека» есть и у «Газпрома» есть несколько газосжижающих заводов, это еще порядка 15 миллиардов, 20, если ввести еще в следующие линии в работу. Вот такая картина. Поэтому очень много в Китае мы по трубопроводу на сегодняшний день поставлять физически не можем. Только вот сжиженный газ и вот эти 10 миллиардов по силе Сибири. А остальные силы еще только в процессе проектирования и строительства. То есть это не один год на то, чтобы ввести их в эксплуатацию.
Ну, то есть примерно столько же лет, сколько Европе нужно потратить, чтобы отказаться от российского газа и как-то переоборудовать мощности.
Да, именно так. Поэтому здесь мы с Европой друг от друга никуда не денемся, все равно будем договариваться, торговать.
Довелось читать, что через турецкий поток можно какую-то часть газа поставлять в Европу, как бы под видом, что это, собственно, турецкий газ. Вот такая схема тоже есть, такая она серая. Она возможна или нет?
Она возможна, но это не очень большие объемы. Тем более Турция только собирается добывать газ на шельфе. Там это все только начинается. Поэтому ну, не нужно быть большим круглым аналитиком для того, чтобы быстро раскрыть эту схему. Я с пессимизмом смотрю на то, чтобы там, под прикрытием продавать газ через турецкий поток.
Ну, хорошо, предположим, технические проблемы у нас есть для переориентирования газовых потоков на восток. А, в принципе, Китай готов освоить объемы, которые мы в Европу поставляем, хоть в какой-то части?
Конечно, все зависит от цены и от стоимости логистики. Конечно. Потому что если вы выходите с конкурентным предложением, то ни один крупный... потребитель от него не будет отказываться. И под каким-то видом все равно эти объемы будут приобретать. То есть, ну, у нас впереди конструирование вот таких безопасных торговых схем. К сожалению или к счастью. Но если мы решили стать все-таки ну, как один из столпов энергетики всего мира, сделать рубль резервной валютой для того, чтобы торговать своими энергоресурсами, а это действительно серьезная задача, то нам придется выстраивать вокруг себя новую инфраструктуру торговую. Запад, конечно, не в восторге от этой идеи, потому что они не хотят уступать долю своих резервных валют, это доллар и евро, конечно, будет сопротивляться.
Тут еще такая картина. Мы уже говорили о том, что перенаправили собственные потоки американца собственного газа в Азию. Но вот если считать, что Россия предоставит дисконт, она же может конкурировать с Соединенными Штатами на азиатском рынке.
Так ровно этим мы собираемся заниматься, потому что без дисконта наш газ сейчас трудно куда-то продать. Потому что у нас идет торговая война, и наши газовые потоки... страны Запада будут блокировать по возможности.
Но тут, кстати, большой вопрос. А Соединенные Штаты ведь могут воздействовать на Китай? Чтобы этого не произошло?
Ну, Китай не такой маленький игрок, чтобы на него прям быстро воздействовать. У Китая есть свои интересы, свои инструменты влияния на ту же Америку, поэтому там, ну, тоже будет идти переговорный процесс, и Китай будет отстаивать свое право там, принимать самостоятельные решения. Но, тем не менее, надо понимать, что у Америки есть инструменты воздействия и на Китай тоже. Хотя и обратные инструменты тоже есть, их нельзя сбрасывать со счетов.
Если немного отойти от газа, на этой неделе появилась новость, по-моему, со ссылкой на Bloomberg о том, что Китай не спешит заключать новые контракты с Россией по нефти, невзирая на хорошее предложение. Государственная компания, опасаясь санкций, как раз новую российскую нефть вот расчетами за май не покупают. С чем это связано, с вашей точки зрения?
Ну, мы не знаем, что на самом деле происходит между трейдерами российскими и китайскими. По простой причине, что это коммерческая тайна, и никто не хочет раскрывать все карты. Но то, что Америка опасается дополнительных санкций, вводимых Китай опасается санкций со стороны Америки, а что скрывать? Конечно, опасается. Потому что Китай получает все технологические новинки из Америки. Он связан с ней торговыми отношениями более чем на 600 миллиардов долларов в год, между прочим. Поэтому, да, он ведет себя осторожно, он выстраивает бизнес так, чтобы он минимально страдал от взаимоотношений с той же Россией. То есть Китай можно понять.
Не, понять.
Он по-другому и не будет себя вести.
Понять-то можно. Вопрос, что мы, где вот та самая граница, где он перестанет прогибаться? Ведь давление-то серьезное.
Давление серьезное, но, как я сказал, Китай – это все-таки экономика номер два, у нее тоже есть свои интересы, и Китай свои интересы будет отстаивать, но именно по-восточному, там, дипломатично, скрытно, постепенно, но будет отстаивать.
Кстати, надо сказать, что риторика-то у них стала гораздо более жесткая в последнее время, в том числе и по экономическим, и по политическим вопросам тоже. Уж не знаю, так сказать, во что это выльется, но констатация никому не помешает в данном случае. Но вот если к углю обратиться, то сегодняшняя буквально новость Министерства угольной промышленности Кузбасса тоже рассматривает переориентирование потоков в сторону Востока. Прежде всего, там заявили, что Китай и Индия с удовольствием купят те объемы, которые останутся невостребованными в Европе. Это на фоне вот пятого пакета санкций против России. Это действительно так? Или это видит в розовых очках ситуацию менеджеры?
Ну, процесс перестраивания рынков энергетических, он только начался. И он начался, как мы понимаем, 24 февраля. Все стороны высказывают какие-то свои предложения. Какие-то предложения будут облекаться уже в контракты. Какие-то будут оставаться просто в воздухе и растворяться. В целом Россия собирается изменить, что ли, отношение к своей энергетике со стороны остальных стран мира. Поэтому вот эти маленькие шажки, которые сейчас, ну, мы видим, российские контрагенты и трейдеры выстраивают, какие-то, что-то будет получаться, что-то не будет получаться. Но в целом вектор нам понятен. То есть мы должны по-другому продавать свои энергоресурсы во всем мире.
И скажите, да, еще один вопрос, уже, наверное, на концовку, у нас пару минут еще осталось. Время на кого работает и кто сможет перетерпеть? Потому что сейчас такое ощущение, кто, у кого вот это терпение окажется сильнее, тот и победит в итоге.
Ну, долгосрочно время все-таки работает на Россию, потому что Россия считает, что ее валюта обеспечена реальными энергоресурсами, в отличие от того же Запада, от той же Америки. Поэтому России есть что сказать остальным странам мира и диктовать свою волю.
Ну, вопрос только, действительно, не обрушится ли российская экономика раньше западной или европейской, скажем так, потому что США выглядят поустойчивее вот в этой ситуации, ведя экономическую войну. Да и они, кстати, всегда наживались вот на подобных конфликтах.
Ну, безусловно, американская экономика, она самая конкурентоспособная в мире. Тут ничего мы с этим не сделаем. Будем искать свои ниши и закрепляться в них. Наша экономика тоже, если вы посмотрите, за последние 30 лет она стала довольно эффективной, экспортно ориентированной. У нас появились новые экспортные товары уже с глубокой степенью переработки. Поэтому мы идем тоже в сторону усложнения своей экономики и не собираемся сворачивать с этого пути.
Спасибо, Андрей Николаевич. У нас в эфире был Андрей Листовский, генеральный директор Фонда энергетического развития. Ну а после новостей к рублю и валютам.